Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». Многие сегодня говорят об отставании российской экономики, о том, что нефтяная игла не дает развиваться другим областям, о нежелании российских властей вкладывать деньги в развитие науки, связанной с промышленностью, о нехватке квалифицированных кадров. Сегодня мы обсуждаем эти проблемы с рабочим одного из предприятий Обуховского завода Юрием Соколовым, с председателем Совета директоров и научным руководителем научно-производственной корпорации «Механобр-техника», доктором технических наук, профессором, академиком Российской академии наук Леонидом Вайсбергом и генеральным директором и владельцем компании «Тидекс», производящей оптические приборы, Григорием Кропотовым. Мой первый вопрос к Юрию Соколову. Юрий, почему вы обеспокоены тем, как идет производственный процесс?
У нас сейчас реальная ситуация, что сейчас, в принципе, многие заводы уже ощущают нехватку кадров. Начинается проблема с техникой, что то там что-то откажут, то вот ракеты уже перестали запускаться и так далее. Может дойти до того, что уже будем не способны делать никакие точные детали. При этом попытка закупать какие-то западные обрабатывающие центры, она из ситуации не поможет выйти. Если уйдут специалисты, которых очень немного, кто в этом понимает, их единицы, то есть по городу хорошо, если будут пара сотен. При этом это люди уже с возрастом за 50, а многим и за 70. Если они, в общем-то, отходят от дел, то все, в принципе, машиностроение, оно начинает исчезать. При этом проблема не в том, что исчезают практики, кто может сделать руками. Это люди, которые могут все это действительно рассчитать. Работа на высокоточном оборудовании требует предварительных расчетов. Когда идет точность в сотые миллиметра, то есть это уже речь идет не о токарных станках, достаточно примитивных, а, например, о зубодолбежных и зубонарезных, зубошлифовальных. То есть там точная шлифовка валов и прочее. Это совершенно другой уровень. Я даже скажу, что в гражданском машиностроении в 90-х годах такое почти не применялось. То есть у нас все моторы делались намного проще. Речь идет и о турбинах, и о специальной высокоточной технике. Нужно четко рассчитывать то, как детали будут сопрягаться. То есть это очень точные посадки. Тех, кто понимает, как это делать, их очень мало. И я повторяю, это люди достаточно немолодые.
Юрий, скажите, пожалуйста, а где же молодые специалисты? Почему их не готовят? Вы же окончили военмех, пришли вот на Обуховский завод. Почему вы не можете заменить специалистов, тех, которые были?
Ну, даже если, предположим, я вникну во все эти расчеты, научусь их проводить, то просто, например, начальник цеха или любой человек, заведующий реальным производством, мне просто скажет, иди отсюда, как ты можешь в этом разбираться. То есть это первое, достаточно непробиваемое руководство. Второй момент, что слабая подготовка наших инженеров. То есть не хватает знаний для работы на старом оборудовании, потому что они даются очень поверхностно. И второй момент, что получается для нового оборудования, опять же, знаний нет. А новое оборудование – это уже совсем другое поколение, оно больше идет от программирования, чем от какой-то точно прикладной механики.
Кто виноват?
Министерство образования в полном составе.
Что нужно исправить, чтобы нужно было изменить?
Во-первых, вести курс промышленных линейных контроллеров, то есть это блоки автоматизации, частотные преобразователи, и чтобы, в принципе, стандартный инженер умел в общих чертах подобные вещи настраивать. То есть здесь даже скорее речь идет не об инженере, а вот о любом ПТУшнике, потому что это, в принципе, основа всех станков, которые имеют программное управление. Такие курсы, они занимают несколько недель, но стоят где-то от 50 до 100 тысяч рублей. Второй момент – это, естественно, менять программу подготовки инженеров. Переписывание методичек – это как раз прямая обязанность Министерства образования.
Вопрос к Леониду Вайсбергу. Вы согласны, что проблема, обозначенная Юрием, существует?
Дело в том, что эта проблема, она имеет двоякие корни. Во-первых, она связана с тем, что действительно 90-е годы – это упоение постиндустриальной экономикой, которая снилась и которая напоминает вот эту линию горизонта или коммунизм, приводила к тому, что мы, смеясь, расставались со своим прошлым, разрушали свои фабрики и заводы. И можно здесь искать конспирологическую составляющую, что это было в угоду тому, чтобы мы освободили свой рынок для импортной продукции. Наверное, такая составляющая есть. Но я свожу это к тому, что, наверное, это было нечто, связанное с некой такой эйфорией развития и перехода к новому экономическому укладу. На наших глазах разрушались те заводы, о которых вы сейчас начали говорить. Но это было большим преступлением разрушения и уничтожения станкостроительного объединения имени Свердлова, который делал станки мирового уровня. с числовым программным управлением. Тогда это называлось ЧПУ, теперь это называется как-то иначе, микропроцессором, там, цифровая экономика, но мы были к этому близки, мы это производили. На Свердловской набережной у нас в Петербурге это был выдающийся завод. Более того, если вы доедете до Сестрорецка, то вы увидите кучу битого кирпича на территории лучшего в России инструментального завода имени Воскова. Это было первое предприятие ВПК России, образованное еще Петром Первым. Это винтовка Мосина и так далее. Помню, я студентом приезжал туда на практику и с вожделением, со слюнотечением наблюдал, как они делают уникальные фрезы, сверла. Это был лучший в мире инструмент. Наши заводы мечтали получить, потому что централизованного инструмента вот такого было мало. Практически все крупные заводы имели свое инструментальное производство. Кировский завод, Горьковский автомобильный завод, на котором я был в те годы, Челябинский тракторный, заводили свои инструментальные цеха и посылали людей поехать подсмотреть, как делают инструмент Сестрорецкий. Завод выкупили, разгромили, завозится 100% режущего инструмента из-за рубежа, это нужно было этим людям. Купила, кстати, иностранная фирма, которая обещала развивать производство. Они собираются пустить эту площадку под строительство жилья. В какой-то момент у них и на это не оказалось денег, и сейчас там площадка среди битого кирпича, чтобы заработать какие-то деньги, покрыть хотя бы стоимость аренды, земельный налог, они делают какие-то летние аукционы, какие-то развлечения, игры, там джазовые фестивали, приходят люди, там сосиски покупают, пирожки детям. Это объективная реальность. К счастью, скажу вам, в оправдании 90-х годов это произошло не во всех случаях. В общем-то, основной индустриальный костяк России тогда сохранился. На самом деле, мы должны признать, что как мы не разрушали основные фонды, весь ВВП России сегодня примерно на 90, может быть, выше процентов получается на тех фондах, которые были созданы при коммунистах. Но это факт. Мы очень мало построили новых производств и предприятий. Мы начинаем это делать. Сейчас появляется, в том числе и в Питере. Это первая была причина. А вторая причина того, что мы имеем некий провал производственного потенциала, главным образом связана с машиностроением, особенно с точным, сводится, конечно, к тому, что идет мощная замена технологического уклада. Токарный станок через 7-8, ну максимум 10 лет станет экзотикой. Он будет стоять в музее рядом с нартовским станком. А приходит вот эта форма образования вот этих деталей за счет 3D-принтеров. Мы в объеме будем печатать деталь. Вот он будет работать, ходить в трех координатах и поднимать из плоскости, наращивать постепенно. Правда, там есть свои сложности. Мы еще должны научиться производить не только деревянные вот составляющие, да, лигниновые для производства, скажем, каких-то моделей, не только пластик, что уже легко решается, но и металлические детали за счет качественных порошков. Это безотходное производство, у вас не уходит материал в стружку, с которой потом надо что-то придумать делать. Так же, как у скульптора отходят эти куски гранита, мрамора. И здесь есть свои трудности, но здесь есть определенный прогресс. Значит, во-первых, кадры. Да, оборудование у нас появляется отечественное, это очевидно. Если вы доедете до Политехнического института, я говорю о Питере, но я могу назвать еще, наверное, порядка 20 адресов, вы увидите некое производство, при котором идет этот реальный процесс. И он из этих лабораторий выходит реально в промышленность.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О проблемах российского машиностроения мы говорим с рабочим одного из предприятий Обуховского завода Юрием Соколовым, с председателем Совета директоров и научным руководителем научно-производственной корпорации «Механобротехника», академиком Российской академии наук Леонидом Вайсбергом и генеральным директором компании «Тидекс», производящей оптические приборы, Григорием Кропотовым. Григорий, вы связаны с машиностроением не напрямую, но ваша фирма поставляет детали для оптических приборов, необходимых для машиностроения. Каково положение дел в вашей отрасли?
Ситуация здесь приблизительно, я бы сказал, такая же, как и в экономике в целом. С одной стороны, это инновационная сфера. С другой стороны, как и все остальные отрасли, она, я считаю, отстает от мирового уровня, как в степени продвинутости в научно-техническом отношении, так и по количество организаций, которые в этой сфере работают. И разница ощутима, она серьезная, попросту говоря, потому что не хватает денег. На развитие науки это на первом месте должно быть. Нет денег в науке, нет инноваций. Нет инноваций, нет новых продвинутых компаний инновационного производства. Цепочка, она очень простая. А в нашей стране наука, к сожалению, по мнению руководителей страны, как я считаю, она не нужна. Не то, что есть мнение, так сказать, что руководители страны не знают, для чего нужна наука, да? А я считаю, что они принципиально считают, что она не нужна, что без нее можно прожить. Если бы это было не так, то отношение к науке, оно было бы другим. Вот это нужно просто констатировать факт.
А что касается кадров рабочих, высококвалифицированных, вот как с этим у вас?
У нас есть разные люди. Если это инженеры, то они молодые. Слава богу, несколько ведущих вузов города, они выпускают инженеров и потенциальных ученых. А в том, что касается рабочих, ситуация действительно плохая, и тут нельзя не согласиться, потому что рабочих оптиков, я бы сказал, что их практически не готовят, несмотря на то, что сохранился лицей, это бывшее ПТУ при Ленинградском оптико-механическом объединении при ЛАМУ, но работает этот лицей, в общем, ни шатка, ни валка. Парней забирают в армию, а потом они неизвестно куда деваются. Есть такие выпуски, мне рассказывали сами выпускники оптических групп, которые у нас работают. Когда там из 20 выпускников пришло в оптику к нам всего 2 человека. Потом не каждый же выпускник становится нормальным оптиком. В оптике так или иначе достаточно много ручного труда. Ну и голова нужна. Приток кадров, он очень маленький. Да, все кадровая ситуация среди рабочих, она значительно хуже. Я думаю, что со станочниками такая же картина.
Юрий, вы утверждаете, что квалификация ваших коллег оставляет желать лучшего. В чем это выражается?
Бывают ситуации, например, когда начинаются какие-то отклонения от нормы. 2 зубчатых колеса. Расстояние между центрами у них одно, получилось, что оно сместилось. Существуют поправочные коэффициенты для подобных вещей. В результате одно из колес его нужно нарезать с другим модулем. То есть подобных вещей, оказывается, не знает почти никто. Второй момент – это технологии. Практиков, кто может это как-то сделать, рассчитать, почти не осталось. То есть рассчитать подачу на станках и задать ее. Каждый материал имеет свои особенности. Например, какая-то сталь мягкая, ее можно быстро прорезать, но при этом потом еще нужно будет доводить на последних ступенях обработки. Опять же, проблемы идут с закалкой. Почти нету термистов. Закалка, термообработка – опять сплошные проблемы. И нету тех, кто реально может все это делать. Иностранное оборудование, оно фактически обслуживается иностранными же фирмами. По звонку прилетает бригада в течение пары суток. И его настраивают. Оборудование дорогое, стоит оно дорого, и, в принципе, наших специалистов к нему не подпускают. Вот и все.
Получается, что все производство зависит от иностранных специалистов, да? Оборонное?
Не оборонное, и пока не все. Нет, ситуация еще не сложилась однозначно, но, в принципе, да, это один из вариантов, к чему может все прийти. То есть наше оборудование, в чем смысл? Оно ремонтопригодно, его можно ремонтировать довольно долго, что показано на практике. Но получается, во-первых, оно уже не дает нужной точности. Там куча есть замечательных станков, но для них точность – это сутка, при том, что детали на них должен делать действительно хороший профессионал, который имеет несколько лет практики. Американский или там итальянский программируемый станок дает то же самое с компьютерного чертежа. Для этого не нужен никакой человек, подойдет даже любая обученная обезьяна, которая просто поменяет, установит деталь. Получается, что опять же на иностранные станки совершенно другая система резцов, система креплений, настройка датчиков и прочее. То есть с нашей техникой это уже не пересекается, их почти невозможно обслуживать.
Леонид Абрамович, а как вы смотрите на кадровую проблему?
Это проблема демографического провала 90-х годов. Если я раньше в аудитории видел 7-8 ярких глаз, то теперь я вижу 3-4. Если они, приходя сюда, им достаточно было вот 1,5, чтобы стать самостоятельными специалистами, теперь надо как минимум 2-2,5 до 3. Но они дотягивают до этого уровня. Но и технологии изменились, понимаете? Изменился технологический уклад. Все раньше можно было схватить с арифметикой. Теперь не схватишь даже с логарифмами. Сейчас идет массовое восстановление систем. Вот они не называются ПТУ, они называются колледжи. Но идет массовое восстановление этого направления. Я недавно совершенно слушал довольно интересный отчет. Комитет по образованию городского правительства рассказывал о том, как эти колледжи возрождаются и как они имеют прямые договора с предприятиями, целевым образом для них готовят людей под конкретные узлы, под конкретные технологические переделы, под конкретные знания и в нужном количестве. Ситуация ведь не безнадежна. Я порадовался, что вот буквально несколько дней назад я проехал до стадии колледжа, я посмотрел, что делается в средних школах. И я с восхищением скажу, что в Петербурге я знаю, по крайней мере, 3 так называемых фаблаба, где школьники приходят и где им предоставляют огромные помещения, буквально целые цеха, с любыми станками, с любым набором инструментов, где они могут, дети, что-то придумывать, там они делают какие-то аэропланы, они что-то изобретают, то есть они готовят свои мозги к будущему инженерному образованию. Это политех, это полиграфмаш на петроградской стороне и фаблаб в одной из старых заброшенных церквей, невосстановленных, при Царскосельской гимназии, где когда-то был директором Иннокентий Анинский. Политех же – это теперь учреждение, которое продает по существу образовательные услуги. Они крайне заинтересованы в способных детях, потому что они поднимают рейтинг, они же на этом зарабатывают.
Григорий, а как вы считаете, развивается у нас отечественное машиностроение?
Нет, ну этого не существует просто. Практически. По большому счету, все современные станки хорошие, они делаются за границей для оптики, ну и еще продолжают, так сказать, делать не такого уровня, но тем не менее продолжают изготавливаться в Беларуси. Там оптическое станкостроение, оно существовало в советское время и до сих пор существует. А в России оптические станки сейчас практически не производятся, их нет. И если предприятия оптические покупают что-то, то они покупают либо там немецкие, американские, французские, либо белорусские.
Может быть, так страна и может просуществовать, не производя своих станков?
Существовать может любая страна. Может, Карабах существовать, да. Там теплый климат, фруктовые леса, натуральное хозяйство. Приднестровье тоже как-то существует, правильно? Поэтому жить-то можно, вопрос в том, как. Жизнь показывает, что если вы приедете, я не знаю, там, в Таджикистан, Узбекистан, в Армению, вы увидите, что прошло 20 лет с 91 года, там практически ничего не изменилось. Это означает, что страна отстала на 20 лет. И жизнь так устроена, так сказать, мировая экономика, что это отставание не восполняется. Если говорить о науке там, советского времени, то в тех сферах, в которых я занимался наукой, там, в области физики полупроводников, там уже были такие направления, где мы тогда, в середине 80-х годов, отставали там, на 5-10 лет. А если ты прибавишь еще 25, которые прошли с 90-го года, ну вот и считайте, так сказать, это невосполнимо.
То есть вы считаете, что у нас уже никогда не будет своих станков таких высокотехнологичных?
Откуда они возьмутся, на какой базе и чего ради? Вот. Плюс руководители лет 10 назад, ответственные люди из Москвы, с которыми я разговаривал, когда речь шла там об инвестициях в некие научные направления, они не хотели тратить деньги, когда они слышали про НИОКР, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Разговор практически заканчивался. Зачем? Если нам понадобится, мы это можем купить за границей.
В эфире программа «Петербург. Свободы». О проблемах российского машиностроения мы говорим с рабочим одного из предприятий Обуховского завода Юрием Соколовым, с председателем Совета директоров и научным руководителем научно-производственной корпорации «Механобротехника», академиком Российской академии наук Леонидом Вайсбергом и генеральным директором компании «Тидекс», производящей оптические приборы, Григорием Кропотовым. Юрий, по вашему мнению, можно в этой ситуации что-то сделать?
Ситуация по станкам. По оборудованию ее можно вытянуть. Причем даже для этого не нужны какие-то там невероятные деньги. Но проблема в другом. Что вы с таким количеством оборудования будете делать? Здесь уже вопрос упирается именно в экономику. Получилась ситуация, что в стране вначале при СССР была куча заводов. Сейчас, по большому счету, предприятия остались точечные и градообразующие. Какое-то производство осталось, в общем-то, в нескольких крупных городах. Вопрос стоит в том, что нужно вначале как-то выстроить систему, чтобы просто восстановить промышленность. Уже тогда можно менять станочный парк, вводить новые технологии. То есть пока упирается в это.
На отдельных этих точечных заводах, вы считаете, ничего не сделаешь?
Вот примерно такая история. Есть завод, где делают, например, танки. Сколько их там могут сделать? В советское время это были тысячи в месяц. Сейчас как бы хорошо, если несколько штук в месяц. Вот третий вопрос, куда нужны эти танки? Если попытаться сделать то же самое с автомобилями, опять же, будет непонятно, куда девать прорву автомобилей. Новые технологии слишком продуктивны. Непонятно, что делать с продукцией.
Ну, а как в других странах, где применяются эти технологии, что они делают с этими танками, автомобилями?
Ну, например, возьмем замечательный Китай. Они, в общем-то, сбагривают свое железо нам. И они принципиально занижают цену. Получается, что даже если пытаться собрать что-то подобное у нас, выходит дорого и, в принципе, проигрываем по качеству, что, в общем-то, позорно.
Леонид Абрамович, а вы, похоже, считаете, что все устроится?
Вот я вам скажу, что в горной промышленности мы работали на самом современном уровне. Если мы покупали импортную машину, то только для того, чтобы показать нашим инженерам зарубежный опыт, не водить их туда. Так на нее вся страна съезжалась посмотреть, как на мамонта. Я был одним из активных участников строительства за рубежом наших предприятий. Я помню, как мы построили крупнейший в Азии горно-металлургический комбинат. Это было. У нас не было ни одного импортного болта. И вдруг мы получили Норильск, подземный рудник, где не было ни одного российского болта. Ну, был такой период. Ну, ситуация меняется. Ну, а вы спросили, все наладится? Ну, а как я могу вам сказать иначе, если я жизнь не отдал этому? Был 90-й год, у меня лежал на столе подписанный с американской стороны контракт с крупной американской фирмой, которая приглашала меня заведовать лабораторией. Мне оставлялось поставить свою подпись. И в этот момент ко мне пришел наш коллектив. Мы хотим, чтобы ты остался. Вот не уезжай. Вот нам нужно вот тогда избирать директора, меня избрали вот так директором, да. Ну, я этим занялся, но мне же нужно сегодня объяснять самому себе, чем я занимался всю свою сознательную жизнь. Более того, я вижу сейчас по статистике, я слежу за этим, я слежу по целому ряду независимых источников, я не только на Росстат ориентируюсь. После вот этого провала у нас началось реальное оживление.
Григорий, кажется, любому здравому человеку понятно, что надо развивать свою науку и промышленность, а не пользоваться чужими станками. По-вашему, выходит, что только руководство страны этого не хочет понимать.
Если у тебя есть одна деятельность, ну, например, там добыча нефти и газа, да, и продажа, которая, во-первых, налажена, а во-вторых, она приносит тебе высокий доход. Понятно, что ты в основном озабочен именно этой отраслью экономики. А если есть нечто, что приносит все тебе доход, во-первых, не сегодня, там, а завтра, а может быть, послезавтра, во-вторых, может быть, не со всей очевидностью, а в-третьих, еще и не такой большой доход, то зачем же ты будешь этим заниматься? То есть в этом есть, так сказать, простая логика, да. Это была конференция и выставка в Корее, и я первый раз был тогда в Корее, и спросил у людей, которые меня принимали, как вам удается страну вот поднять на такой высокий уровень. Они сказали, потому что кроме людей у нас больше ничего нет. Приходится трудиться, да, приходится думать, вот, приходится работать.
А из нашей науки деньги только изымаются в последнее время?
Ну, какие-то деньги все равно есть, но просто их явно недостаточно. Нужно хорошее исследование, нужно оборудование, нужны препараты и нужны высокие заработные платы. А молодые люди, они заканчивают вузы, ну, еще в аспирантуре могут поучиться, а потом уезжают за границу. Ну, как бы это каждый знает.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы говорили о проблемах российского машиностроения с рабочим одного из предприятий Обуховского завода Юрием Соколовым, с председателем Совета директоров и научным руководителем научно-производственной корпорации «Механобр-техника» Леонидом Вайсбергом и генеральным директором компании «Тидекс» Григорием Кропотовым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов, руководитель проекта Виктор Резонков. Оставайтесь с нами.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Разговор с эссеистом, романистом, радиожурналистом, писателем Зиновием Зинником. Более 40 лет Зиновий Зинник живет в Лондоне, пишет по-русски и по-английски.
Писатель вступает в конфликт с обществом. Это факт. Потому что общество само по себе – это фикция. Мы рождены индивидуумами. И эту фикцию пытаются нам навязать. Это пытаются навязать фашисты, это пытались навязать коммунисты, сейчас пытаются навязать так называемые либеральные, этнографически настроенные защитники расовых прав. Но они засовывают мусульман, мусульманскую общину, или в негритянскую общину, или в азиатскую общину. Людей, которые хотят быть индивидуумами, а им говорят, нет, 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 вы же мусульмане. Иди обратно к себе, вот туда, к имаму, к своему.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.